страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Сегодня вторник, 26 февраля, 10 часов утра. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Сегодня передача идет удаленно, но в прямом эфире. Качество звука будет несколько хуже, чем обычно, но я надеюсь, что мы с вами сможем пообщаться. Мы с вами сможем продолжить наше путешествие по страницам Священного Писания. Мы с вами сможем поговорить о царе Давиде. Мы будем говорить сегодня, кстати говоря, не только о нем, но о его воинах, о тех людях, которые действительно продемонстрировали и смелость, и отвагу. Но главный вопрос – ради чего эта смелость, ради чего эта отвага? И мы с вами увидим также стремление царя Давида. Это его главное стремление – это стремление к Богу. Это то, что и делало царя Давида великим. Я понимаю, что царь Давид человек очень неоднозначный. Я понимаю, что, говоря о его жизни, мы всякое в этой жизни можем найти, как, кстати, и в жизни любого из нас. Однако мы читаем и мы знаем, что Давид был человеком по сердцу Божию. Что это означает? Как это работает? Как это отражалось на его жизни? Вот об этом, собственно, у нас с вами будет сегодня речь. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos. Вы можете нам также писать через наши группы ВКонтакте, Facebook. У нас есть официальные группы этой передачи. Группа называется «По страницам Библии». Вы легко их можете найти по аббревиатурке «ПСБ» на красном фоне, такими белыми буквами на красном фоне. Но есть и другие группы, другие сообщества, в которых эту передачу вы можете слушать и в которых вы нам можете также писать. Давайте начнем с некоторых комментариев, которые были у нас сегодня к эфиру. Вот вчера вы еще присылали. Жанна напоминает очень важную вещь. Все мы нуждаемся друг в друге, в взаимной поддержке и помощи. Даже тогда, когда нам кажется, что никто нам не нужен. Не зря написано «посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Да, Жанна, и вот это понимание необходимости, вот это понимание своей, не то, что ты нужен, а то, что тебе нужны другие люди, оно проходит через очень важное и серьезное испытание. Вот когда в нашей жизни наступает такой период, скажем так, власти, период, когда мы вроде бы чего-то достигли. Возникает такое искушение сказать о том, что да, другие люди мне, конечно, нужны, но они мне нужны для того, чтобы достичь в жизни моих целей, для того, чтобы исполнить то, что я должен исполнить. И тогда возникает такая проблема, потому что вся жизнь, все, что вокруг нас происходит, начинает зацикливаться на нас самих. Иными словами, как помните, царь Навуходоносор говорит, я построил, да, своей силой, я построил этот город Вавилон. Мы этого с вами еще не читали, но будем читать в книге Даниила, 4 глава. А то, о чем говорит Жанна, и, естественно, то, о чем говорит апостол Павел, это не то, что каждый из нас нужен другому для реализации наших планов и наших затей. Нет. Каждый из нас нужен другому для того, чтобы осуществить тот замысел, который для каждого из нас имеет Бог. И наши затеи, наши планы совершенно не всегда, совершенно не обязательно этому замыслу соответствуют. Спрашивает Колян Мирный про языки. Он также ссылается на первое послание Коринфянам, 14 глава. Что же это за языки, которых другие не понимают? Я скажу о том, что после книги Паралипоменон, после книг Паралипоменон, потому что еще будет вторая книга Паралипоменон, мы с вами дойдем до первого послания к Коринфянам. И там о языках, причем в контексте первого послания к Коринфянам, 12, 13, 14 главы, говорится довольно много. Мы обязательно с вами это будем разбирать, обязательно это будем читать. Мы увидим, как я, собственно, уже говорил, что в христианском мире существуют разные взгляды на языки. И я думаю, что у каждого из вас либо уже есть свой взгляд, либо вы сейчас находитесь на этапе формирования своего взгляда, значит, он будет очень сложно оставаться и жить в христианской жизни, не имея вот этого взгляда, не решив для себя этот вопрос. То есть с этим как-то каждому из нас надо разобраться. Но в Коринфской церкви была проблема. Проблема эта заключалась в том, что люди, у которых различались чем-то их богословские позиции, делились на группы. И каждая группа, и вот это самое страшное, считала себя умнее и духовнее всех остальных. Вот это то, что для нас с вами сегодня недопустимо. Ни один из нас по нашей богословской позиции не может сказать, что мы круче, что мы умнее, что мы духовнее всех остальных. И, к сожалению, вот эта история Коринфской церкви, она продолжается и в церкви сегодняшней. Когда, например, из-за вопроса о языках, причем люди, которые стоят на разных сторонах этих дебатов, на разных сторонах этого спора, каждая из этих сторон начинает говорить, что только мы правы, а все остальные недуховные. Две крайние такие точки выражения вот этого. С одной стороны, люди, которые отрицают языки сегодня, начинают упрекать говорящих на языках, что те говорят от сатаны. И я скажу вам, это страшный упрек. Потому что мы рискуем приписать дело Божье сатане. Что это такое? Как это называется? Те, кто Библию читают, знают уже и без меня. И другая крайность. Люди, которые говорят на языках, иногда заявляют, что не говорящие на языках не имеют Святого Духа, и, соответственно, они не спасены, соответственно, они не христиане. И это тоже страшная крайность, потому что, опять-таки, сводится она к отрицанию дела Божия. Вот видите, какая история возникает вокруг этого вопроса о языках? Поэтому он очень важен. И мы очень подробно на протяжении нескольких передач об этом будем говорить, будем сравнивать разные точки зрения. Как вы, конечно, знаете, у меня есть своя точка зрения, у вас тоже есть или будет своя точка зрения, а они могут не совпасть. Я напомню также, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, у которого тоже была своя точка зрения на этот вопрос. Все это в свое время. Но ни один из нас не имеет права из-за этой точки зрения превозноситься над другими. Я, как пастор, как проповедник, выступаю на конференциях харизматических пятидесятнических церквей. Они меня приглашают, иногда даже отказываюсь, потому что времени нет. Они отлично знают, что моя позиция по некоторым важным для них доктринальным вопросам отличается от их позиции. Но они также знают, что я готов принимать другую позицию, и они готовы принимать другую позицию. Единственное, в чужой монастырь со своим уставом не суйся, да, помните? И вот по этой причине, конечно, проповедуя в такой церкви, я не буду говорить 40-минутную, 50-минутную, даже 5-минутную проповедь о том, что языки и пророчества прекратились. Это немножко не та площадка. А по поводу вот этих различий, в частности, доктринальных различий, опять же, Анна Михайлова подытоживает, она пишет, «Таков уж характер Господа нашего Иисуса Христа, который готов долготерпеть нас, лишь бы пусть и не все, но многие достигли познания истины». Тут не только с долготерпением, а тут еще все-таки со страданием. То есть Христос отлично понимает, ну тут даже, наверное, не очень корректная формулировка, Христос отлично понимает, да, скажем так, Христу больно от того, что мы продолжаем его отвергать. Христу больно от того, что мы продолжаем не слышать. И вот мы, отвергая Христа, эту боль, эти страдания увеличиваем. Да, Христос продолжает терпеть, думая, наверное, примерно так. Дорогие мои, любимые мои, когда же вы образумитесь-то наконец? Родителям это понятно, потому что о детях иногда бывают именно такие мысли. Дорогие мои, любимые мои, когда же вы образумитесь-то наконец? Спрашивают про родословную Иисуса Христа. Игорь об этом пишет. От Иосифа или от Марии. Две родословные. Одна от Иосифа, одна от Марии. Через Иосифа, извините, другая через Марию. Через Иосифа в Евангелии от Матфея. Через Марию в Евангелии от Луки, 3 глава. Читайте и ее тоже. Почему важны обе родословные? Да, он не был сыном Иосифа. Он был и есть Сын Божий. Но, и вот это важно, Иосиф принял его в свою семью как сына. Помните вот эту беседу ангела с Иосифом, которую мы читаем в Евангелии от Матфея, первая глава? Там ведь все было очень серьезно. Принимая Марию, он принимал и ребенка. Теперь царский титул и права на царство передавались по отцовской линии. Важно, чтобы отец был царем. Поэтому и важно было также, чтобы Иисус был принят Иосифом. Да, Иосиф наследник Давида, он потомок Давида. Это одна часть истории. А другая часть истории, когда мы с вами размышляем о рождественских событиях, вот когда Иосиф решал вопрос, принять ему или не принять Марию, соответственно, с ребенком, который у нее родится. И вот вопрос стоял еще и так. Иисус попадает в родословную Давида или нет? То есть, с точки зрения нашего спасения, тема была еще и в этом, а не только в том, как поступит Иосиф с Марией. Конечно, и это тоже, но не только оно. Что касается матери, да, родословная передавалась от матери также, хотя понятие о том, что еврейство определяется по матери, все-таки более позднее понятие. Насколько я знаю, поправьте меня, если ошибаюсь, напишите об этом, насколько я знаю, это понятие не к Библии восходит, оно более позднее. Людмила Карпова также здесь напоминает об этом. И вот также здесь пишут, какого же благословения хотели люди, если они отвергали Бога. Вот вопрос про благословение и про отвержение Бога. Какое может быть благословение, если мы отвергаем Бога? Какого благословения хотел Саул? Вот, нашел сообщение, Жанна пишет опять. О каком благословении просят у Бога те, кто отвергает его на своем пути? Я бы сказал, что это такой риторический вопрос. Какое вам, ребят, благословение, если отвергаете? Да очень простое на самом деле. Потому что когда человек отвергает Бога, он все-таки хочет успеха. Вот не путайте, пожалуйста, понятие удача, успех и Бог, Божье благословение. Это разные понятия. Мы можем говорить об удаче, ну вот, как иногда говорят звезды, правильно встали, да, расположились. Или можем говорить о благословении. Удача, обратите, пожалуйста, внимание, в состоянии тех или в восприятии тех, кто ее хотят видеть в таком, вот именно так, в таком варианте, удача, она безличностна. Иными словами, она не завязана на личность Бога, и она не завязана ни на какую ответственность. Вот просто так сложилось. А что так сложилось? А что мне теперь из этого? Ничего, я как жил, так и буду жить. Это удача. Благословение, однако, всегда связано с личностью благословляющего Бога. Удача приходит и ожидается, как нечто приходящее просто так. Ну вот, оно на меня упало, и все. И мне ничего с этим делать не надо. Благословение же – это результат наших отношений с Богом. Есть еще один пример, который, я думаю, ну, опять, как любая аналогия, помните, я постоянно повторяю эту фразу, любая аналогия, если ее напрячь до предела, она разваливается. Вот это тоже развалится, если напрячь до предела. Но на каком-то моменте, до какого-то момента она может быть полезна. Смотрите, удача – это вот человек идет по дороге. Вот он шел, нашел 5000 рублей. Откуда оно там? Непонятно. Кому возвращать? Тоже непонятно. Взял, пошел, купил, чего хотел. Благословение – это когда любящий и любимый отец, или любящая или любимая мать, дали этому человеку эти 5000 рублей. Вот это благословение. И оно через взаимоотношения. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, Жанна, люди без Бога начинают искать удачу без личных отношений, без личного какого-то, личной подотчетности, без обязательств. Благословение – это принципиально другая история. Елена Александрова тоже напоминает здесь нам про родословную, пишет о том, что и у Иосифа родословная от Давида, и у Марии. Пишет дальше нам Никита. А вы о ком просите? Вы же не будем продолжать. Вот и они о том же просят. Да, но я думаю, что Никита говорит про Божие благословение. Вот люди, да, просят, чтобы все было хорошо. Да, это вот, значит, есть известная радиостанция, у которой в джингле вот эта концовочка. Все будет хорошо. Почему оно будет хорошо? На каком основании оно будет хорошо? И что делать с тем, что все будет хорошо? Как к этому относиться? Непонятно. Вот просто все будет хорошо. Мы с вами переходим сейчас к нашему библейскому разбору, нашей библейской беседе. Сегодня читаем первую книгу Паралипоменон. Мы читаем сегодня о Давиде, мы читаем о воинах царя Давида. В конце у нас будет буквально несколько минут для того, чтобы почитать ваши письма, ваши сообщения. Поэтому пишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши основные группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и через те группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и обратимся также к Священному Писанию. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, и благодарим Тебя за то, что все в Твоих руках, за то, что все доступно Тебе. И благодарим Тебя за то, что Ты открываешь наши сердца и наш разум для понимания Твоего Слова, для понимания Твоего Писания. Да будет слава Тебе, Бог наш, и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 458-я встреча нашего цикла «По страницам Библии». Мы продолжаем путешествие по первой книге Паралипоменон, и мы подходим к 11 главе. Перед нами третий крупный раздел этой книги. Давайте нарисуем такой планчик для того, чтобы потом нам проще было выстраивать наше повествование. Итак, в первых 9 главах перед нами была великая родословная, великая генеалогия израильтян. 9 глава имеет особое значение. Там говорится о левитах. Причем мы видим, что не все левиты были священниками, однако все левиты были так или иначе задействованы в служении в храме. Интересно, что особое место и особое внимание уделяется в этой главе музыкантам. Мы еще будем говорить о том, почему. Мне кажется, что в современной церкви мы недооцениваем важность музыкального служения. Я знаю церкви, где проповедники доходят до такой наглости, чтобы обращаться к руководителю музыкального служения и говорить: «Слушайте, сделайте сегодня песен поменьше, потому что у меня проповедь длинная». Бывает, правда, и наоборот. Музыкальные руководители обращаются к проповеднику и говорят: «Проповедуйте покороче, у нас тут новые песни». Я думаю, как-то нужно договариваться, и ни один из нас не имеет права в ультимативном виде требовать от другого, чтобы мы как-то вот приспособились. Итак, 9 глава, собственно, заканчивает эту генеалогию. Это конец первого такого большого раздела книги. Дальше следующий раздел, он из всего одной главы, 10 глава. Она говорит про Саула. С Божьей точки зрения, Саул был совершенно неинтересным и совершенно не впечатляющим, что бы о нем ни говорили люди. Ну, а дальше начинается история Давида. 11 и 12 главы говорят о сильных у Давида. Или, чтобы было проще, их можно также называть могущественными воинами Давида. Дальше с 13 по 16 главы, это еще один раздел книги, «Давид и Ковчег Завета». 17 глава, «Давид и предполагаемое строительство храма». С 18 по 20 главы, «Войны и военные завоевания, военные свершения Давида». 21 глава, «Грех Давида, перепись в Израиле». Дальше с 22 по 29 главы конкретная подготовка
уже такая материальная подготовка к построению храма. То есть, начиная с 11 главы до конца первой книги Паралипоменон, повествование идет о Давиде. Интересно, что и генеалогия родословная также подводит нас к Давиду. Именно Давид оказывается самым важным героем первой книги Паралипоменон. Обратите внимание, я не сказал главным героем, потому что главный герой в этой книге – Бог, и повествование идет с Божьей точки зрения. Вот самый важный герой – это, очевидно, Давид. Ну и о доме Давида говорится во второй книге Паралипоменон, и тем самым еще более подчеркивается важность Давида. Интересно, что в книгах Паралипоменон практически ничего не говорится о Северном царстве. Мы видели книги царств, и там про север, собственно, основной акцент. В книгах Паралипоменон основной акцент на Южном царстве. И я также напомню, хотя мы уже говорили об этом в прошлый раз, самый страшный грех Давида с точки зрения Бога – это не грех с Версавией, это перепись. За перепись Давид был серьезно наказан. Кстати, интересно, что сегодня многие христиане устраивают такую градацию грехов. Какой грех страшнее или какой грех менее страшен? Что более греховно? Выругаться, ударить жену или напиться? Что более греховно? Завидовать или своровать у кого-то 1000 рублей? Вот этот грешник, ну вот он далеко от Бога, потому что у него грех такой. Другой, ну как бы ближе к Богу. Интересно, что чаще всего критерием становится заметность греха. Когда человек напился, это заметно. Когда человек всю жизнь ходит с неблагочестивыми мыслями, это незаметно, по крайней мере, до поры до времени. Вот и складывается ощущение, что напиться более греховно, чем ходить и жить со сладострастными мыслями. И я думаю, что когда-то, придя в вечность, мы весьма удивимся, потому что градация грехов будет совершенно не такая, какую мы себе представляли. Еще одно наблюдение, которое здесь очень важно, это самое начало 11 главы. Мы видим, как Давид стал царем. Вы помните из нашего разговора, из наших бесед по книгам царств, что первые 7 лет царствования Давида были в Хевроне, и царствовал он тогда только над 2 из колен Израиля. Но в данном случае это не важно. Бог смотрит на израильтян как на единый народ. Все эти внутренние распри его совершенно не волнуют. Давайте начнем читать 11 главу первой книги Паралипоменон. «И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали: вот мы, кость твоя и плоть твоя. И вчера, и 3-го дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиля. И Господь Бог твой сказал тебе: ты будешь пасти народ мой, Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля». Еще раз, вот этот первый 7-летний период здесь как бы выносится за скобки, он не столь важен. Но важно, что Израиль признает Божью руку в царствовании Давида. Выясняется, что царство Давида – это Божий выбор. Здесь, кстати, будет разительное такое противопоставление между Давидом, с одной стороны, и многими другими царями, которые будут потом. Зачастую люди восстают на царствование, ну, потому что просто вот по роду им положено. Давиду с человеческой точки зрения по роду было не положено. Было помазание от Бога. Это Божий выбор. 3 стих. «И пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицом Господним. И они помазали Давида в царя над Израилем по слову Господню через Самуила». Интересно, что ведь помазание через Самуила было намного раньше. Но сейчас много лет спустя, Израиль начинает понимать, что это действительно Божья воля. Дальше 4 стих. «И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Евусу. А там были евусеи, жители той земли. И сказали жители Евуса Давиду, не войдешь сюда. Но Давид взял крепость Сион. Это город Давидов». Давид выбрал этот город. На самом деле Бог выбрал через Давида. И тут эти две вещи пересекаются. С точки зрения Давида, это было важно для него. Вот ему нравился этот город. Но поскольку Бог руководил им, получается, что Бог совершил этот выбор через Давида. Вполне возможно, что у вас есть какое-то служение, к которому вы особенно расположены. И вы понимаете, что оно не приносит вам каких-то материальных или иных благ, но вам хочется этим заниматься. Вы чувствуете, что жизнь ваша неполная, незавершенная, если вы этим не занимаетесь. Это очень хороший показатель того, что это действительно Бог действует через вас. В Библии много говорится об Иерусалиме. Это особенный город для Давида, это особенный город для Бога. Идут споры по поводу того, где же был тот древний Иерусалим. Многие исследователи говорят, что древний город стоял не совсем там, где город современный. Храм стоял на вершине холма. И, собственно говоря, люди смотрели снизу вверх на храм. Жители Иерусалима находились ниже. И они смотрели вверх. Сегодня город устроен по-другому. Населена верхняя часть холма, и люди как бы сверху вниз смотрят на храмовую гору. И вот именно это место выбрал Давид. Иерусалим, гора Сион – это особое место для Давида, это особое место и для Бога. 6 стих. «И сказал Давид, кто прежде всех поразит иевусеев, тот будет главою и военачальником. И взошел прежде всех Иоав, сын Саруи, и сделался главою». Мы с вами начинаем разговор о делах Давида, о свершениях Давида. И эти дела, эти свершения невозможно себе представить без, то, что мы называем современным языком, без команды Давида, без сильных Давида, или, как их часто называют, без воинов Давида. Об этих людях мы обязательно еще поговорим уже сегодня. А пока читаем 7 стих. «Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидовым». То есть Давид привел это царство в зенит, сделал его одной из величайших древних держав, одной из величайших цивилизаций Востока. Интересно, что именно на этом основании Соломон мог свидетельствовать о Боге. Одна из причин, по которым Давид не мог построить храм, ему не дано было от Бога построить храм. Мы говорили о главной причине, на руках Давида была кровь. Но важно еще и вот что. Давид заложил основание. Вот то возвышение Израиля, то возвышение единого царства, к которому оно, это царство, пришло при Давиде, стало основанием, на котором потом Соломон мог и строить храм, и свидетельствовать о Боге. Потому что, по большому счету, ведь служение Израиля заключалось в том, чтобы возвещать о Боге, возвещать о Яхве. И, в конце концов, чтобы именно отсюда, из этого народа, произошел Иисус Христос, Спаситель мира, чтобы Он пришел через Израиль. Все остальное на самом деле не столь важно. И вот Давид закладывает военную основу такого служения, и потом Соломон, строитель, и строит храм, и выстраивает это практическое служение. А теперь начинается разговор о воинах Давида, о сильных, которые были у Давида. Они пришли к Давиду во времена его слабости, во времена его отвержения. они пришли к Давиду тогда, когда Давид был изгнанником. Они были рядом с Давидом, они были вместе с Давидом, и потом возвысились вместе с Давидом. Кстати, очень похожая ситуация между нами и Христом сегодня. Кто-то скажет, ну как же, мы можем так говорить? Да, конечно, можем. Я думаю, что вы слышали выражение, что мы воины Христова. Так вот, Христос призывает нас к себе, когда весь мир его отвергает. Знаете, легко прийти к тому, кто находится в зените, к кому все хотят приходить. А с Христом ситуация другая. Мир его отвергает, мир его не принимает, но он призывает нас к себе. В это время отвержения Христос призывает людей в свое имя. И он наш Господь, он наш Господин, он наш повелитель. Соответственно, если нашего Господина, нашего повелителя отвергают, что же удивляться, когда отвергают или презирают и нас? Это не страшно, это вполне нормально. Тут, кстати, очень важно мудро выбирать не только друзей, но и врагов. Люди, которые стали, которые сделали себя врагами Христа, отвергают и его последователей, и его учеников, его детей. Я смотрю на список друзей у себя в соцсетях. К сожалению, а может быть и к счастью, у нас нет в соцсетях списка врагов. Мне интересно было бы посмотреть, однако, на такой список. Я знаю без соцсетей, что есть люди, которые считают меня своим врагом. И знаете что? Я вам признаюсь, не уверен, оцените ли вы это, но все же признаюсь. Я горжусь тем, что некоторые люди считают меня своим врагом. Мы уже об этом говорили, я повторюсь. О нас очень много скажут не только наши друзья, или тот факт, кто наши друзья, но и то, кто наши враги.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь переходим к разговору о воинах Давида. И здесь три группы этих людей, три события, о которых говорится. Об одном из событий мы уже размышляли. Это воины, которые пришли к Давиду и которые принесли ему воды из Вифлеема. 16 стих. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. То есть Вифлеем, город Давида, был занят филистимлянами. Это тот город, в котором он вырос. Это тот город, в котором прошло его детство. Мы читаем дальше. «И сильно захотелось пить Давиду. И он сказал, кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Это, скорее всего, тот колодец, мимо которого неоднократно в детстве ходил Давид. Скорее всего, тот колодец, из которого пил Давид, о котором помнил Давид. И вот Давид в этот момент своего желания попить, он не просто хочет пить, он хочет завоевать или заявить свое право вот на этот колодец. Колодец в его городе — это его колодец. Но там стоят неприятели. То есть тут не просто какая-то оторванная от жизни история, это совершенно его личная история во многом, история Давида. И вот его воины. 18 стих. «Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду». Давайте здесь остановимся. Вот это одно из объяснений, одна из причин того, что Давид имел такой успех. Конечно, главная и высшая причина — это Божие водительство в жизни Давида. Но проявлялось это водительство, в частности, в том, что были люди, которые готовы рисковать ради него. Они приходят, они добывают эту воду. Они проходят через кольцо врагов. И они служат Давиду. А дальше Давид делает вещь, которая многим бывает непонятна. Читаем дальше. «Но Давид не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: „Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои, ибо с опасностью собственной жизни они принесли воды“. И не захотел пить ее». Вот что сделали трое этих храбрых. Давайте здесь остановимся и разберемся. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что говорит Давид, и даже до этого, конец 18 стиха, «но Давид не захотел пить ее», и дальше, «и вылил ее во славу Господа». Иными словами, Давид совершил жертвоприношение. Он не просто вылил воду. Он не просто сказал: «не надо мне все это». Он сказал: «это будет возлияние, это будет жертва, жертва поклонения Богу». Эти люди названы самыми могущественными, самыми лучшими из воинов Давида. Давид вспоминает свой город. Они служат ему, они служат Давиду, они приносят ему эту воду. Это первое из того, что получает Давид, это первая вода из этого города. И он выливает эту воду как возлияние, как жертву Господу. Знаете, какая аналогия этому в Новом Завете? Наша жизнь. Апостол Павел говорит о том, что скоро он станет возлиянием, что его жизнь прольется для Господа. Мы с вами призваны посвящать нашу жизнь служением Богу. Это Бог нам дал эту жизнь, и мы отдаем ее Господу. Вот это очень важная здесь история. Он не просто вылил воду, потому что не захотел пить. Он воздает это Господу. И еще одна причина. Ведь не только он, а все его войско жаждало. Все его войско хотела пить. Христос стал для нас жертвой. Он отдал себя. Он отдал свою жизнь как возлияние. И Давид об этом напишет. Он скажет об этом в 21-м псалме. Глядя на свою жизнь, но также глядя вперед на жизнь Иисуса Христа. Мы дойдем до псалмов, обязательно будем об этом говорить очень-очень подробно. И мы с вами призваны отдать жизнь ради Иисуса Христа, стать возлиянием. Да, мы можем воспользоваться благами этой жизни самостоятельно. Мы можем сказать: зачем мне тратить силы, зачем мне тратить время, зачем мне выкладываться? Я лучше оставлю себе эту жизнь. Но тогда мы будем такими, каким был бы Давид, если бы выпил эту воду, а он ее не выпил. Есть старая, очень хорошая песня. Вы помните «Машину времени» Андрей Макаревич «Костер»? Тот был умней, кто свой огонь сберег, он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты так спешил, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас, но в этот час стало всем теплей. Идея интересная. Есть другой вариант этой песни. Там «не так спешил, а ты был неправ. Ты все спалил за час». И вы знаете, с библейской точки зрения, вот этот герой, который спалил все за час, отдал огонь людям, он действительно был неправ. Потому что ничего-то важного здесь нет. Я не думаю, что об этом писал Макаревич. Но размышляя об этой песне, мы все-таки приходим к тому, что чего-то важного здесь нет. Он раздал это тепло людям. И на этом все закончилось. Мальчик в евангельском рассказе принес хлебы и рыбы Иисусу Христу. И Христос это умножил. Вот христианин — это не просто тот, кто взял все, прожег. Давайте все раздадим, давайте все прожжем. Да, на час всем станет теплее, и этим все кончится. Нет. Христианин отдает свою жизнь в жертву Богу. Он изливает свою жизнь Богу. И Бог чудесным образом ее умножает. В этом разница между христианином и героем песни про костер. А дальше еще одна история. Мне она очень нравится, о ней очень мало говорится, но все же. Следующая группа людей, 20 стих. «И Авесса, брат Иоава, был главным из трех. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником. Но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила. Он поразил двух ариилов моавитских. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил египтянина, человека ростом в 5 локтей. В руке египтянина было копье, как навой у ткачей. А он подошел к нему с палкою и, вырвав копье из руки египтянина, убил его его же копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодая. И он был в славе у тех трех храбрых». Меня поражает эта история вот чем. Это человек, который находил свою силу у Бога. Он убил льва, он поразил египтянина, и постоянно идет сопоставление несопоставимого. Человеческая сила, откуда ее столько? Ее просто нет столько. Есть такой зазор между нашими возможностями и той реальностью, которую дает Бог, и требованиями, которые к нам предъявляет Бог. И иногда ты понимаешь в служении, что я дальше не могу, я больше не могу. Вот сил моих дальше нет. И когда мы с вами понимаем, что сил наших дальше нет, вот тогда начинаются силы Божьи. Еще одна группа людей. Это 15 стих 12 главы. «Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу». Это люди, которые переплывают или переходят вплавь, если хотите, через Иордан. Это люди, которые прорываются к Давиду, чтобы послужить ему. 16 стих. «Пришли также из сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду». То есть Давид встречает таких людей, они бросились в реку во времена полноводья этой реки. И вот 17 стих. «Давид вышел навстречу им и сказал им: если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит. И объял дух Амасая, главу 30, и сказал он: мир тебе, Давид, и с тобою, сын Иисеев, мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой. Тогда принял их Давид и поставил их во главе войск». Эти люди пришли к Давиду, и Давид не знает, они пришли с миром или нет. Это друзья или враги? Выясняется, что они пришли для того, чтобы быть на его стороне. Самая главная проблема христиан сегодня, самый главный вопрос – готовы ли мы быть на стороне Христа? Готовы ли мы занять свое положение? Готовы ли мы сказать, что мы от чего-то отрекаемся, от чего-то отворачиваемся ради того, чтобы быть со Христом? Бог хочет, чтобы мы заняли эту позицию уже сейчас, не ожидая будущего. Это единственная возможность быть со Христом. Да, тогда нам придется восстать против некоторых моментов и даже многих моментов, которые в этом мире есть. Но компромисс с миром невозможен. Каждому из нас здесь очень важно научиться плавать, устремиться вперед, даже в полноводную реку, для того, чтобы, переплыв ее, быть со Христом. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да сохранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши комментарии, ваши письма, друзья. Здесь нам Колян напоминает про опасность либерализма. Действительно, опасность эта существует. Либерализм – это вот когда мы говорим о том, что мы правы, когда мы говорим о том, что мы люди все понимаем без Бога. Знаете, как либеральный читатель читает Библию? Он разбирается, вот это от Бога, это не от Бога. Это я в Библии принимаю, это я в Библии не принимаю. Это было изначально, это додумали потом уже библейские авторы, они вот это все дописали. С этим я соглашаюсь, с этим я не соглашаюсь. Разговаривать с таким человеком бывает очень тяжело, просто потому что для него точка отсчета не библейское слово, не слово Божие, а его собственное желание. Вот он хочет с этим соглашаться, не хочет. И тогда действительно разговаривать очень тяжело, просто потому что фактически человек сам для себя становится Богом. И вот тут как раз опасность либерализма и либерализма современного тоже. Однако иметь разные мнения, разные позиции по поводу таких богословских вопросов, как, например, языки и так далее, я думаю, это не признак либерализма. Мы не говорим, и другие люди не говорят о том, что, допустим, ну вот это кто-то придумал, это кто-то дописал. Мы принимаем как высший авторитет Священное Писание, и дальше уже из этого высшего авторитета Священного Писания мы исходим. Пишет сибиряк, разве есть случайности у Бога в смысле удачи или благословений? Вот нет. И когда мы пытаемся вынести Бога за скобки, когда мы пытаемся решить, что вот все это случайности и так далее, тогда получается безбожный мир. Что такое безбожье? Это не размахивание палкой. Безбожие – это просто все, что без Бога. Обратите, пожалуйста, на это внимание, это важно. Вот безбожье – это без Бога. Когда мы начинаем жить безбожно, тогда вот как бы мы это ни называли, мы можем быть очень красивыми, мы можем быть очень такими воспитанными, рафинированными, но мы остаемся столь же безбожными. И человек, который отвергает руку Божию, который говорит, вот удача, все удача определяется, оно как вот само получается, а он может об этом говорить грамотно, он может об этом говорить красиво, но он становится безбожным. Какая ветвь христианства истина, нас тут спрашивают. Значит, мы с вами ветви. Иисус говорит, я лоза, а вы ветви. Мы с вами не евреи, мы с вами к тому же... Ну, я понимаю, что среди нас есть и евреи тоже. Вот, но мы с вами, большинство из нас, это привитые ветви. Поэтому разобраться, какая ветвь христианства является истиной, ищите Христа, будьте со Христом, читайте Его Слово, и Он открывает каждому из нас. Скажите, пожалуйста, пишет Каро, как быть с одиночеством, как с ним справляться? Я очень люблю Господа, нашего Царя Небесного, но с трудом справляюсь с тем, что один. Что говорит Библия по этому поводу? Да, на самом деле, вот то, что мы с вами читали в самом начале, помните, когда мы только-только начинали читать этот текст, библейский текст, когда мы начинали наше пятилетнее путешествие по страницам Библии, мы читали «Нехорошо человеку одному, сотворим его помощника, соответственного ему». Это ведь не только про семейную жизнь. Мы тогда этот момент с вами проговаривали. Это еще и про то, что для человека... Человек так создан, даже интроверт, он создан так, что он не может быть один. В этом и проблема одиночества. Но вот тут у меня к вам вопрос. И это вопрос, на который вам, я думаю, предстоит найти ответ перед Богом. Если вы любите Христа, вы говорите, вы любите Господа, и рядом с вами есть и другие люди, которые любят Господа, внимание, что мешает вам выстраивать отношения с этими людьми? Напишите нам. Если сегодня напишите, завтра ответ на ваше письмо, передачу и начнем. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.